Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем цикл передач о семье. И тема, которую сегодня мы будем освещать, это решение вступить в брак. Ко мне, как любому священнику, довольно часто приходят люди, которые хотят создать семью. Это прекрасно, замечательно. Семья – это одно из самых прекрасных творений Божьих. Нехорошо человеку быть одному. Мы выполняем заповедь Божию, когда хотим создать семью, вступить в брак. И я думаю, что каждому человеку, который не хочет принять монашество, то есть сугубо послужить Богу в монашеском чине, конечно, нужно задумываться о создании семьи. Но получается тоже довольно часто, что многие люди не могут создать семью. И не всегда это женщины. Мы знаем, что женщин у нас в России больше, чем мужчин, и женщины более ориентированы на семью. То есть желание создать семью в них, как правило, сильнее, особенно в современном мире. Но, как ни странно, не только женщины вот так вот остаются одинокими. Ко мне приходят мужчины, молодые и не только, то есть люди возраста 30-40 лет, которые уже состоялись в этой жизни, многое успели сделать, получили хорошее образование, чаще всего высшее, которые по своим каким-то качествам и физическим, и внешним, и внутренним, казалось бы, могут создать семью. Нету никаких-то видимых препятствий к созданию семьи. Но что-то у них не получается. То есть они говорят, что не могут выбрать ту единственную один раз на всю жизнь девушку, с которой они прошли бы по жизни. Некоторые говорят, что у них проблемы с общением с противоположным полом. Что здесь можно сказать? Конечно, причины могут быть разные. Почему человек до 30-40 лет, казалось бы, имея все на это условие, все данные, не создал семью? Но часто бывает причина в самом человеке, причина внутренняя. То есть человек внутренне не зрел, не готов к семейной жизни. Он неправильно понимает семейную жизнь. Может быть, не имел опыта такого на примере своих родителей. То есть был воспитан матерью-одиночкой или отцом, который не занимался семьей. И в семье он видел вот эти вот какие-то семейные конфликты, неурядицы, которые сейчас мешают ему сформировать правильное представление о том, как должна выглядеть настоящая семья. То есть это некая такая незрелость, про которую пишет Антоний Сурожский, который многие замечательные книги написал о семейной жизни, хотя сам, не будучи человеком семейным, но имел, естественно, очень большой духовнический такой опыт духовника. Так вот, люди, к сожалению, не очень понимают, что семья – это в первую очередь служение. Это желание давать человеку свою любовь. Блаженнее давать, нежели принимать, как сказано в Деяниях святых апостолов. Это большой труд во имя другого человека, то есть это желание сделать его счастливым, не получить от него какое-то простое женское счастье или простое мужское счастье. У нас само общество, в котором мы живем, очень многие называют обществом потребления, обществом гедонизма. У нас все ориентировано на потребление, на рекламу, на развлечения людей. И люди, часто воспитаны, как я уже говорил, в семье неполной, они не имеют такого опыта служения другому человеку. То есть все крутилось вокруг них. То есть главой вот этой семьи, можно сказать, был даже не мужчина, не жена, а был ребенок, вокруг которого как раз строилась жизнь вот этой семьи. И он либо ищет женщину, которая также будет ему служить, а не он ей, либо просто вообще не ориентирован, не рассчитывает на то, что в браке нужно очень и очень серьезно трудиться. Итак, вот эти вот беседы, которые мы будем проводить, надеюсь, помогут людям найти семейное счастье, ответить на какие-то вопросы, подготовиться к семейной жизни, потому что они в первую очередь ориентированы на тех людей, которые хотят создать семью, которые еще пока не создали ее. Но я думаю, что семейным людям также будет интересно эти беседы послушать, чтобы разобраться в каких-то важных вопросах, противоречиях, которые они имеют в своей семейной жизни. Итак, что говорит нам Священное Писание, Библия, о создании семьи? Мы же говорили, что есть заповедь. Нехорошо человеку быть одному. То есть семья – это творение Божие. Как говорил блаженный Августин, это осколок, остаток рая на земле. То есть мы знаем, что рай на земле создать невозможно. Утопия, которую нам предлагали коммунисты, она заканчивается концлагерем обычно. То есть обязательно появляются люди, которые хотят жить лучше, которые хотят что-то себе там урвать, других людей начинают угнетать. В семье почему это возможно? Потому что там не строится семейная жизнь не на принципах какого-то совместного дела, бизнеса или на угнетение других людей, а строится на принципах любви. И вот на принципах любви как раз возможно найти рай и мир в душе и найти рай в отдельно взятом семейном сообществе. Священное Писание нам также говорит, что «да будут двое в плоть едино», что Бог сочетал, человек да не разлучает. То есть человечество было создано как сразу семья, как ячейка общества, в которой жизнь людей строится по принципу любви, где они должны стать единой душой, единым телом в браке. Почему апостол Павел говорит нам, и мы каждый слышали, я думаю, это его послание, которое читается в таинстве венчания, послание к Ефесянам, почему он называет брак тайной? Тайна сия велика есть. Потому что брак, даже если он не венчанный, даже если это брак, заключающийся просто по закону, это всегда тайна. Представьте себе, два человека из разных совершенно семей, разного воспитания, то есть они не должны быть кровными родственниками по определению, они мужчина и женщина, то есть они изначально очень два разных существа, встречаются вместе. И они становятся самыми ближайшими родственниками, то есть ближе не бывает. Даже ближе, чем дети-родители. Потому что дети-родители – это первая степень родства. А мужчина и женщина в браке, муж и жена – это нулевая степень родства. А ближе не придумаешь. Даже наши светские, совершенно не церковные законы, они содержат некие такие моменты, говорящие о том, что муж и жена – это самые близкие родственники. Например, это касается наследственных всяких, имущественных, других каких-то моментов. И вот это, к сожалению, современные люди часто не понимают. То есть они считают, что если парень с девушкой любят друг друга, этого достаточно, не нужно какие-то формальности, начинаем жить вместе, и вот этой вот огромной любви хватит нам двоим с головой, и вот это и есть брак. Нет, это никакой не брак, это никакая не семья. Потому что семья – это когда два человека становятся единым целым, самыми ближайшими, родными и близкими друг другу людьми. А какие существуют препятствия к заключению брака? Потому что не каждый человек может создать семью. Не в силу тех причин, о которых я говорил в начале, а просто в силу неспособности к семейной жизни. Но, во-первых, это наличие уже существующего брака. То есть человек, который находится в браке, не может создать семью. То есть он не свободен. И мы знаем, что закон о многоженстве у нас в России не существует. Даже в каких-то исламских традиционных регионах у нас многоженство запрещено. То есть официальный человек не может создать семью только с одним человеком. Какие правила касаются христиан? Многие люди, особенно девушки, хотят создать семью с человеком другой веры, другой конфессии или даже вообще другой религии. Например, с мусульманином. Тоже такая проблема, очень часто встречающаяся, когда к священнику приходит такая девушка и спрашивает его благословения или совета. Здесь нам правила церковные категорически запрещают это делать. Мы знаем, что существует 72-е правило 6-го Вселенского собора, которое говорит, что не только с человеком иноверным, а даже человеком инославным, то есть, например, с человеком, который не является православным христианином и содержит какую-то ересь, но при этом также называет себя христианином, сочетаться браком ни в коем случае нельзя. До эпохи Петра I вообще в России не венчали и не заключали браки даже с инославными, то есть католиками, протестантами и прочими христианами, христианами неправославными. Мы знаем, что при Петре было прорублено окно в Европу, хлынул поток иностранцев, которые здесь в России у нас работали, и появилась проблема таких вот смешанных браков. И было под некоторыми условиями разрешено заключать им супружеские союзы. То есть какое условие? Чтобы они венчались только в церкви православной и детей воспитывали согласно православной традиции. Даже если муж, глава семьи, был, например, лютеранином. Но это, опять же, это 18 век. То есть это при Петре появилось. Какие возрастные ограничения налагаются для православных христиан? Но сейчас это те же самые ограничения, которые существуют в нашем государстве. То есть если брак заключен на государственном уровне, у нас нет никаких препятствий венчать. В 1830 году Святейший Синод Русской Православной Церкви принял такое постановление, что брачный возраст церковный определялся для мужчины 18 лет, для девушки 16. В кавказских регионах был немножко другой возраст. А родство является препятствием для вступления в брак. Родство, мы знаем, есть по восходящей и нисходящей линии. То есть это все мы предки. То есть родители, например, бабушки, дедушки и прочее. То есть здесь в любой степени родства брак запрещен категорически. Есть боковые ветви. То есть это братья, сестры, дяди, тети, племянники, двоюродные, троюродные и прочее. Здесь мы знаем, что запрет по боковой линии вступать в брак до четвертой степени родства включительно. С пятой уже там обычно берется благословение епархиального архиерея и возможно вступление. Но хочу сказать, что в современном мегаполисе это встречается крайне редко. Крайне редко какое-то вот такое родство. Это больше для все-таки сельской местности, где такое было, что люди очень часто были в родстве. Родство духовное. То есть родство, когда мы крестим у кого-то детей, то есть мы являемся их крестными, также связывает человека. И некоторые моменты не разрешаются. То есть, например, если я крестил ребенка у какой-то женщины, являясь крестным его сына, ее сына, я не могу с ней потом, если она вдовеет, вступать в брак. То есть я не являюсь ее кровным родственником, не связан с ней через свойство, то есть через браки какие-то, я связан с ней узами духовного родства. Какие еще препятствия? Недееспособность. То есть недееспособность, вызванная психической болезнью. То есть когда человек не может совершать какие-то юридические действия, мы знаем, что брак – это не только духовное такое установление, это дело и государственное. Если человек является недееспособным в силу психических заболеваний, он не может вступить в брак. Также неспособность к браку физическая, то есть неспособность к супружеской жизни. Опять же, здесь не имеется в виду неспособность к деторождению, потому что деторождение – это не единственная цель брака, а именно неспособность к супружескому сожительству. Какая может быть оптимальная возрастная разница между женихом и невестой? Канонами каким-то образом это не обговаривается, потому что мы знаем, что браки не совершались между разными возрастными категориями. Но я вот по такому своему священническому опыту считаю, что оптимально это когда они либо ровесники, либо когда между ними разница не более 5 лет. Даже скорее, когда мужчина старше на 5 лет, потому что когда женщина старше на 5 лет и более, это все-таки чревато всевозможными последствиями. В дальнейшем это может сказаться очень негативно. То есть мы знаем, что мужской организм, он медленнее стареет, репродуктивная функция тоже у мужчин гораздо дольше сохраняется. И когда между мужем и женой разница, например, в 10-15 лет, в молодости это как-то не сильно сказывается. Например, ему 20, ей там 35. Но потом, чем дальше, тем больше появляется искушение, и просто многие люди духовно некрепкие, ну и даже духовно крепкие, на этом могут споткнуться. Поэтому все-таки запрета такого нету, но есть все-таки здравый смысл какой-то. Я хотел бы перейти к вопросам, которые наиболее часто задают в связи с вот этой темой вступления в брак, создания семьи. Итак, что должно быть главным при принятии решения вступить в брак? Какие мотивы? И нету ли риска подойти слишком рационально к вопросу брака? То есть все заранее рассчитать, продумать, как мы какой-то товар приобретаем, например, мобильный телефон, да? Какие-то параметры, какие-то, так сказать, функции, цена, качество, и приобретаем эту вещь. Естественно, в браке нужно избегать такого подхода, но выбирать просто потому что нам этот человек понравился, потому что у нас какая-то возникла вспышка, искра между нами, и совершенно не думая о том, отвечает ли этот человек каким-то качествам, которые необходимы семейной жизни, каким он будет отцом, для, какой он будет матерью для наших детей, конечно же, нельзя. Особенно для человека, который, ну, например, собирается принять священство. Вот у нас в семинаре был такой случай. Один юноша собрался вступать в брак с девицей. И все его одноклассники дружно отговаривали его от этого шага. Потому что они видели, что вот эта девица – совершенно светский человек, не готовый стать женой священника, не готовый стать матушкой. Получилось очень печально. Получилось очень печально, потому что они через какое-то время очень скоро расстались. И человек сейчас мучается, то есть он принял священный сан, он не может уже жениться второй раз, несмотря на то, что он не виноват, казалось бы, в этом, его жена это сама бросила. Но он сейчас вот выше диакона не поднялся, и понятно, что тоже в силу, может быть, этого. Но, естественно, какие-то качества, то есть, в первую очередь, какие качества мы должны в нашей будущей половинке видеть? Это готовность, как я уже говорил, вступлению в брак. Это семья, на что нужно обращать внимание, с которой вышел этот человек. Какие-то проблемы, если у него есть взаимоотношения с родственниками, это может и на нашем браке также сказаться. Об этом мы будем более подробно говорить во второй нашей беседе. Сейчас я просто хочу сказать, что, конечно же, у каждого свои какие-то требования, свои какие-то критерии выбора половинки, но я думаю, что тут двоякий должен быть подход. Мы, как существо рациональное, как от Бога имеющий разум, естественно, должны в первую очередь очень серьезно подумать, сами себе представить, какими качествами должен обладать мой избранник и отец моих будущих детей. Влюбленность и любовь. Как их не перепутать? Важно ли в самом начале ожидать искренней любви? Кратко скажу, так как время у нас уже подходит к концу нашей беседы, что влюбленность и любовь – это вообще, несмотря на внешнее такое сходство, это очень разные вещи. Дело в том, что влюбленность изучена очень серьезно медицински. То есть при влюбленности, вот при этой эйфории, вот этом подъеме, когда человек летает как на крыльях, да, там говорят бабочки в животе, другие какие-то такие вот чисто телесные, человек имеет ощущения, у человека меняется даже состав крови. То есть если взять, просто показать фотографию любимой девушки и взять экспресс-анализ, выяснится, что у человека повышенный уровень определенных веществ. То есть мы знаем, что на поведение человека очень влияют его гормоны. То есть какие гормоны вырабатываются мозгом? Допамин, серотонин, гормон радости, а у женщин окситоцин, у мужчин тестостерон. И вот этот гормональный фон у человека меняется, и он заставляет его как раз вот испытывать вот эту эйфорию, как вот таких вот легких естественных наркотиков. Если на МРТ вот этого человека исследовать, то есть тоже выяснится, что даже определенные центры мозга у него работают совершенно по-другому. Естественно, любой человек, взаимодействующий, понимает, что в браке, да, 10, 15, 20, 25, 50 лет это все продолжаться не может. То есть в браке наступает другой какой-то период, который называется любовью. То есть любовь – это чувство единства с нашим близким человеком, когда его боль становится нашей болью, когда ты готов для этого человека чем-то жертвовать, когда ты не можешь без него жить, не просто потому, что тебе приятно с ним находиться, а когда ты как раз готов отдавать, блажение не отдавать, нежели принимать. Обязательно ли венчаться? А если окажется в будущем, что брак распадется, что вполне может быть? Или все-таки подождать? Я думаю, для людей православных тут ответ однозначен. То есть, скорее всего, этот вопрос задают обычно люди, когда одна половинка не особо церковная, а другая церковная. Потому что брак православных христиан должен быть венчан и освящен церкви. Это совершенно понятно. Если одна половина пока не готова к венчанию, естественно, кого-то тащить и принуждать к венчанию, я думаю, не следует. Вот на этом я хотел бы попрощаться. До нашей следующей встречи. Пожелать всем мира, радости, любви. Храни вас всех Господь.